Друзья, я рад вас видеть и хочу в самом начале сердечно поблагодарить каждого из вас за ту поддержку, за ту помощь, которую вы оказали мне за эти непростые две недели. Хочу поблагодарить Юрия, который 1 июня обратился к аудитории и попросил за меня молиться. Друзья, наша сила в объединении, в интеграции. Именно все мы вместе непобедимы. У нас сегодня понедельник, и по традиции, и Юрий Лир. Встречайте. Снова вместе.
Добрый день и все остальное.
Я рад видеть. Сердечно благодарю за поддержку. И эти две недели действительно были непростые для меня. Спасибо, Юрий.
Ну, это было, в общем-то, и легко, и, с другой стороны, очень приятно участвовать в таком замечательном деле.
Ну, и вначале я хочу начать даже не с вопроса, а с пожелания от слушателей. Елена пишет, это речь идет о обращении. Здравствуйте, давайте попросим светлые силы космоса испарить всю жижу в мире в тех самых ампулах для модной процедуры и создадим мыслеобраз перед или после нашим обращением, что больше нет процедуры локализации на Земле, нет намордников, нету вышек и нету фруктовой темы банана фикуса.
Я могу только присоединиться к этому замечательному пожеланию, предложению. И давайте все, кто подключится к нашей беседе после ее завершения, этот замечательный акт свободного волеизъявления и совершим. Пусть так и будет.
Замечательно. Ну и первый вопрос. Я уж не знаю, на миллион, на миллиард, на триллион. Первый вопрос. Правда ли нас на Земле 7 миллиардов? Потому что вот по моим оценкам, я посмотрел очень внимательно разные исследования, даже самые кассовые сборы по известным фильмам максимум 200-300 миллионов. И по моим оценкам на Земле проживает не 7 миллиардов, а гораздо-гораздо меньше. Вот хочется узнать у вас.
Так и хочется сказать словами замечательного русского ученого, мыслителя, философа, значит, Михаила Ломоносова. Тайна сия велика есть. И это действительно в некотором роде вопрос сакраментальный. И не так прост, как может показаться. Здесь дело даже не в статистике, тайной геополитики, политики или еще в чем-то, это вопрос гораздо более высокого порядка, поскольку это фактор, фигурирующий не больше, не меньше, во многих договорах, заключенных теневой стороной тайной космической программы, а главным образом хозяевами МКК, межпланетного корпоративного конгломерата, со своими торговыми партнерами. А таковых у них многие-многие сотни. И торговля у них идет на многие-многие квадриллионы. Это непредставимые для человеческого разума суммы. Так вот, в этих договорах присутствуют и определенные обязательства этой темной комарии, этих нелюдей в человеческом обличии, перед своими торговыми партнерами в смысле поставки и живого товара, каковым для них является, в общем-то, человечина во всех ее видах, и в живом, в полуживом, в относительно живом, в виде массы, приготовленной для употребления внутрь, в виде нечто более печального, что приготовлено для превращения в киборгов определенных программ. Я, пожалуй, ограничусь этим, и я надеюсь, этого достаточно для того, чтобы люди поняли, насколько здесь все непросто и насколько вся эта статистика, покрываемая структурами ООН, давно уже обслуживающими совсем не интересы человечества, от слова напрочь. И, кстати, там есть даже, между прочим, дама одна, которая по своей должности представитель человечества по связям с другими космическими цивилизациями. Она представляет из себя гражданку Юго-Восточной Азии. На минуточку. Есть такая официальная должность. Поэтому точное количество людей, если угодно, это стратегический секрет. Секрет от людей Земли. Вот так сегодня это обстоит. Маленький номер, когда отсчет жертв того самого цунами 2000 определенного года. Ну, мы помним рождественское цунами, да? Когда были даны очень скоропалительные, очень быстрые оценочные данные, против которых мгновенно возмутились руководители стран, пострадавших от этого стихийного, как бы стихийного бедствия. И потом была пауза такая гоголевская. А потом полное молчание. И те, кто внимательно следил за той ситуацией, сразу заподозрили неладное. Потому что люди, умеющие считать такого рода последствия, но в конце концов у нас есть специалисты в этой области, и среди тех, кто причисляется к особым спецам в МЧСах всяких и прочих, они дали одни цифры, они были просто сногсшибательными. Нас накормили другими. И я сейчас принципиально не называю эти цифры. Дело не в этом. Дело в том, каков подход был. Поэтому те, кто тогда поняли, что тут явно что-то не то, они и начали копать эту тему. А сколько действительно землян на нашей планете? И это действительно особый вопрос. Очень серьезный, и я могу сказать так, даже рисковый в смысле продвижения иных каналов. Так. У меня были разговоры с моими коллегами, с которыми мы занимаемся исследованиями вот этой небесной радостной гадости. Поскольку я взаимодействую со специалистами в разных областях, проводятся работы по изучению влияния этого фактора на популяцию, на рождаемость, на многое другое, что как раз четко связано с затронутым вопросом, мы касались этих тем, в том числе и обсуждая причины, по которым в одних местах в небе густо, а в других пусто. Мы выясняли эти вопросы профессионально. И уже тогда начали возникать тоже какие-то недопонимания. Ну что такое? Вот как это так стыкуется, не стыкуется с конкретными какими-то данными? И, по крайней мере, с одной группой, с которой я взаимодействовал, мы начали обсуждать этот вопрос. У них закрыли все ресурсы, в конце концов. Еще одна группа из Европы Они получили очень серьезные намеки от своих коллег, с которыми взаимодействовали по этой теме, с просьбой, ну, постараться вот эти вопросы популяции, еще чего-нибудь, не затрагивать. Это, как они сказали, гораздо более обширный вопрос и курируется на гораздо более высоком уровне, чем вы себе можете представить. Я сегодня обозначил, на каком уровне это все обсуждается. И здесь очень много других моментов, приходящих. Потому что здесь есть те вопросы, к которым абсолютно не готовы люди, задающие такого рода проблематику в качестве обсуждаемой. Например, здесь присутствует вопрос существования на Земле неких особых видов человекообразных существ в виде клонов, в виде гибридов и так далее, и так далее, и так далее. Вопрос, кто из задающих вопросы по количеству людей на Земле готов к обсуждению этой темы серьезно? А это более чем серьезно. Потому что эти вопросы тоже напрямую касается всех и каждого и сценариев возможных развитий событий на Земле. Вот так. И я так подробно сделал ввод в эту тематику именно для того, чтобы люди поняли, насколько это все серьезно. И не сводится к какому-то подсчету где-то кого-то. Это все гораздо более высокие уровни осознания и ответственности в этой области.
Благодарю. Следующий вопрос такого плана. В разных частях планеты, в пустынях, находят деревянные парусники. Причем я прочитал, в некоторых находят сокровища. Вопрос состоит, как они могли перемещаться в пространстве, чтобы попасть в пустыню. Другая временная петля, но просто посередине пустыни красивые деревянные. Ну, там есть разные и современные корабли. Я сейчас говорю про деревянные парусники, набитые сокровищами. Как они могли там, откуда могли взяться?
Вот вы будете удивляться, но в одной из структур, курирующих многие проекты в рамках ТКП, есть такой отдел. Он называется Flying Dutchman, летучий голландец. И там собирается информация вот именно по этим темам. И совершенно не просто так, для удовлетворения какого-то вязчего любопытства или еще чего-нибудь. Там просто так, непонятно на что, деньги не тратят. Совсем. Ни одного цента. Любопытство удовлетворяют в других местах. Здесь работает серьезнейшая полифункциональная наука, в которой задействованы коллективы и векторы времени, поля времени и многое другое, о чем давно уже написано, по крайней мере, с 50-х годов, с конца 50-х годов. Пресловутый Дьюи Ларсон, который я часто вспоминаю, он первым начал об этом писать, и появилось целое направление такое, которое в официальной науке быстренько-быстренько объявили несуществующим, лженаучным, не имеющим никакой ценности, но зато вот в этих структурах там все быстренько освоили. Так вот, все, о чем сказано, частично связано с феноменом так называемых скачков в энергетике определенных районов Земли. Это пресловутый Бермудский треугольник. На самом деле это не треугольник, это ромб. И серьезные исследователи давно уже об этом написали. В Америке был такой ученый Сандерсон, который... Или Сандерс, я прошу прощения, я могу не помнить, но я его публикации помню еще по журналу «Юный натуралист» и другим журналам. Его очень много переводили. И публикации были как раз на тему бермудских всех этих явлений, потом он первым на Западе сопоставил события в Бермудском регионе с Японским морем и с тем местом, которое называется море дьявола. Оказалось, там то же самое происходит, но об этом просто меньше говорят. Потом были публикации, которые на русский язык не переводились, в которых он освещал взаимосвязь информации о специфических проблемах с поведением пространства и времени вот в этих регионах и в других симметричных на земном глобусе. Таких зон не одна, не две, их больше. С изменением тех или иных параметров в энергетике Земли. Он это все открыл. Потом он начал изучать взаимосвязь этих регионов с находками, говорящими о существовании, как минимум, существовании древнейших цивилизаций, полную корреляцию между так называемыми пирамидами в Саргассовом море, в других местах по всему миру, под водой, и событиями, которые сопровождаются феноменальными явлениями, исчезновением кораблей, самолетов и прочего, прочего, прочего. Он попутно изучал и тексты относительно давних хроник, в которых указывалось, что в таком-то месте действительно пропал такой-то парусник, такая там посудина, бесследно причем. А моря-то такие мелкие, там было бы видно, куда чего пропало. Бесследно. Так что это только одно направление в этой большой-большой теме. Только одно, которое, если исходить из представлений о взаимосвязи энергетических процессов в так называемом энергетическом каркасе Земли, а это сложный кристаллоид, который состоит из додекаэдра, вписанного в икосаэдр, который вписан в додекаэдр. Это по системе тел Платона. Значит, в перекрестиях этих силовых линий находятся очень важные энергетические точки, в которых энергия либо направлена внаружи от Земли, либо к Земле. А есть определенные регионы, в которых эти энергетические потоки суммируются, и тогда образуются специфические зоны. И я сейчас говорю только о естественных зонах Земли, которые могут пробуждаться или активизироваться в зависимости от тех или иных сопоставлений планет в Солнечной системе, их комбинаций, их сложных взаимодействий по типу сложения, допустим, магнитных компонент электромагнитных полей. И все это влияет на земную вот эту сетку каркасную. И это происходит. Это известно в древних учениях, все об этом говорилось. На этом строилась особая магическая практика и возведение особых комплексов, таких как Стоунхендж, таких как значит, у нас в Латвии такие комплексы есть. Креокаунс, Ласденкаунс и другие, еще более мощные. Такие, как кромлихи и так далее. Да, и на территории России пресловутые вот эти вот знаменитые спутники Карнаков и так далее, как их называют. То есть это все использовалось издревле, как зоны, в которых нечто происходит, и можно как-то использовать эти естественные процессы, усиливать их и так далее. А есть то, что связано с построением искусственных объектов, и в частности пирамид, которых огромное количество на Земле. Поэтому пирамиды на плато Гизех – это работающий комплекс, рядом с которым и над которым тоже меняются параметры пространства и времени. Возникают плавающие так называемые временные поля или векторы. И все, кто серьезно изучал эту тематику, а ее более чем серьезно изучают как раз в рамках ТКП, они все это прекрасно знают. И даже знают, как в зависимости от поведения этого комплекса пирамид можно ожидать прилета сюда определенных гостей. Просто с точностью до секунды все это вычисляется. И работает уже десятки лет. Очень спокойно. Безусловно, все, о чем я сказал, это только часть проблематики. И вот поэтому действительно возможно нахождение тех или иных кораблей, других искусственных объектов в самых разных районах Земли. Потому что между ними существуют определенные, пока еще не познанные нашей официальной наукой, каналы взаимосвязи. И последнее. Есть еще одна тема, достаточно хорошо с этим вопросом связана. Она условно обозначается таким анекдотичным высказыванием «подводная лодка в степях Украины». Приходилось слышать?
Да, да.
Вот. Так вот, это не шутка. Дело в том, что все, что связано с тематикой подводного флота, напрямую на 100% связано с тайной космической программой и с формированием тех или иных космических флотов определенного назначения. Первые большие космические корабли, летавшие в пределах Солнечной системы и за пределы Солнечной системы, были построены немцами на основе их особого подводного флота. Подводных лодок, которые строились по особым проектам. Это знают все ветераны тайной космической программы. Это первое. Дальше отсюда, кстати, совершенно четко понятно, почему именно подводные группировки военно-морских сил и Соединенных Штатов Америки, и Советского Союза, а теперь России, жестко связаны с группировками в тайной космической программе. И офицеры в этих группировках являются первыми кандидатами на боевые посты в тайной космической программе, в так называемом «Солнечном страже», в «Лучистом воителе» и во многих других флотах. Далее. По крайней мере, сейчас я буду говорить об американской подводной программе. У них есть очень много подводных лодок, о которых мир не знает, которые построены по особому проекту, и у которых задачи тоже очень-очень своеобразные, и которые имеют маршруты курсирования парадоксальные с точки зрения современного военно-морского флота и навигации. Так, точно известно, что некоторые из этих посудин отмечались определенными структурами, а разведка в этой области работает хорошо. Они отмечались у побережья, у Тихоокеанского побережья Соединенных Штатов Америки. Потом бесследно пропадали, от слова совсем бесследно, в никуда. А потом свидетельства о их появлении приходили из озер, расположенных уже глубоко-глубоко на территории Соединенных Штатов Америки, да еще среди пустынных зон. Это относится к месту China Lake и к другим еще более континентальным местам. А это тоже часть работы всей этой машинерии, которая обладает знаниями и технологиями путешествия по особым каналам, причем огромнейшим туннелям, которые соединяют Тихоокеанское побережье Соединенных Штатов Америки с глубинами этого континента. Поэтому, когда вы смотрите какие-нибудь фантастические фильмы,
ну да,
или когда вы видите подводную лодку, всплывающую во дворце спорта ледовом, это ласковый намек, очень хитрый и веселый. Я могу продолжать еще эту тему, но мне кажется, достаточно сказано для того, чтобы люди теперь начали искать сами в этом направлении. Уверяю, найдут очень много.
Благодарю. Вспомнил как раз старый мультик, очень старый, когда пионеры увидели «Шпионские страсти».
Мой любимый мультфильм.
Да, в пруду всплыла вот эта лодка подводная. Замечательный мультик старый. Благодарю. Значит, Марина задает вопрос. Огромная благодарность вам, Владислав, за встречу. Слушаю Юрия много и постоянно. Уникальный человек. Хотелось бы задать вопрос о карте Великого Пробуждения. Кто ее составил и отражает ли она всю картину в целом? По-моему, Юрий об этом еще не говорил.
Тут я должен сказать, что мне известно, по крайней мере, о нескольких такого рода, если угодно, проектах и программах одновременно. Один из них, ну, достаточно так нормально себе работает с 60-х годов. Еще один с 70-х годов. Еще один включился достаточно активно в начале 90-х годов. Это то, что я знаю из того, что происходило на территории бывшего Советского Союза. Есть такого же рода проекты на территориях других и стран, и группировок определенных. И здесь я сразу должен сказать, что когда речь идет о такого рода программах, проектах, замыслах, здесь все понятия, капиталистический мир, социалистический, срединный, отодвигаются в стороны. Это программа, это работа настолько тонка, всеобъемлюща и скрупулезна, что по сравнению с этим все эти заморочки, они невидимы, потому что в каждом конкретном случае учитываются ювелирно-точные обстоятельства бытия человека, участвующего в такой программе. В таких тончайших, повторю, нюансах, которые многим доморощенным конспирологам во сне не приснятся. Отдаленные намеки на это есть в некоторых фильмах, ну, более-менее обозначающих эту тему, ну, фильмах, в которых показываются какие-то группы людей, объединенных какими-то особыми дарами, свойствами. Вот совсем недавний фильм «Infinite». Это люди, которые помнят свои прошлые жизни и так далее. Это мельчайшая часть, мельчайший компонент в той работе, которая осуществляется в этих картах. И самый неглавный, между прочим. Там есть гораздо более важные аспекты. Можно помнить просто все свои жизни и проколоться на первом же серьезном каком-нибудь испытании в самом простом человеческом качестве, при реализации которого, повторяю еще раз, неважно, где ты живешь, в каком обществе, какого типа, важно, каков ты. Поэтому я, наверное, этим ограничусь. Иначе мне тогда пришлось бы рассказывать историю возникновения этой темы, а она тоже очень-очень давняя и имеет корнями посев особых душ на Земле многие сотни тысяч лет назад. И многие из тех, кто был посеян, только сейчас начали пробуждаться и ощущать в себе зов этой программы и начали осознавать себя на местах, в которых необходимо реализовывать замысел карты.
Благодарю. Гизат, вопрос от Гизат. Здравствуйте. Вопрос Астрону на понедельник. Не говорит ли нынешняя ситуация с беспределом темных сил на Земле о несовершенстве законов Галактической Федерации? Очень прошу вас донести этот вопрос Астрону. Благодарю.
Ну, вопрос донесен. Если кто-то надеется, что я тут же начну связываться с Галактической Федерацией и там грозить им пальцем и говорить, что вы там, ребята, не правы, это немножко не по адресу. Если говорить серьезно, то очень многие берутся судить о справедливости, несправедливости, о совершенстве, несовершенстве определенных законов, исходя из своих представлений об этой самой справедливости, и, что бывает еще более печально, исходя из жажды восстановления поруганной справедливости, исходя из моих личных представлений о том, как это должно быть осуществлено. И, не дай бог, еще приправленной местью. Об этом страшно написал Блок в поэме «12». Читайте, думайте. Черная злоба, святая злоба. Мне очень трудно вспомнить что-либо более страшное, сказанное поэтом, о том, что происходит в жизни человека, в его сознании, когда он начинает страстно желать вот этого справедливого возмездия, которое насыщено вот этим черным огнем. И величайший из учителей, который приходил за 2000 лет тому назад, тоже об этом говорил. В том числе, кто без греха, первый брось камень и многое-многое другое. Вот с себя надо начинать. С себя любимых, горячо любимых, наставляемых в этой горячей любви к самому себе. Мне это очень нравится вот, на Западе. Там очень четко поставлен вопрос: возлюбите себя, и потом уже значит, весь мир. Человек, не познавший себя, он себя возлюбить не может. А у нас огромнейшее количество людей без царя в голове, не познавших свою космическую природу и законы, проявленные в нашей психофизике, начинают себя любить. И мы видим, во что это превращается. И вот очень многое, когда слышишь такие пожелания в сторону космических федераций и многого другого, вот это там звучит, это. И я не хочу сказать, что мне сильно нравится вот этот беспредел, о котором сказано. Он мне совсем не нравится. Именно поэтому я большую часть своей жизни посвятил тому, чтобы, во-первых, давать людям информацию обо всем этом максимально четко, ясно, логично и доказательно. Надеюсь, у меня это получается. Занимаюсь этим, по крайней мере, с прошлого века. Во-вторых, я имею еще и опыт в том, а что за это бывает, между прочим, как бы это бывает больно, и физически, в том числе, и как тебя на тот свет отправляют на 3 дня, а потом почему-то ты возвращаешься. И мне это известно не понаслышке. Поэтому, если бы я желал какого-то там справедливого подхода к этим вопросам, с моей точки зрения, да, вот этой приземленной, но я, наверное, тоже нашел бы, что сказать. Мол, ребята, вот я тут такой весь из себя выдающийся, да, я тут жизнь кладу, еще что-нибудь делаю, а вы продолжаете как-то вот ко всему этому снисходительно относиться. Вот я так не считаю. Потому что если эти силы, к которым мы взываем, позволят себе хотя бы один из нижайших подзаконных актов в этих космических законах нарушить, вот тогда все и полетит в тартарары, во тьму. Потому что наше с ними взаимодействие только и возможно на соблюдении всех этих законов, которые стоят на строгих и ясных математических основах, в том числе на законе золотого сечения, на многом другом. Это строгие принципы, которые, между прочим, проникают в собой еще и мораль и нравственность. Законы, которые нам открыл Ньютон, там, угол падения равен углу отражения, как аукнется, так и откликнется. И так далее. Еще раз повторяю, строгая наука. Далее. Во всей этой проблематике есть еще один очень важный аспект. Взаимодействие тех, кого мы называем высокое, светлое, белое братство Земли, а это высочайшие человеческие духи, которые здесь присутствуют миллионы лет, и которые отвечают за эволюцию духа, души и сознания человека. В этом их прерогатива. И ради этого они сами воплощаются в человеческие тела и на своей шкуре все испытывают, как это тут все бывает. В том числе, когда чужаки здесь властвуют. И потом, на основании вот этого своего иногда кровавого, страшного опыта, объединяется информация и делаются выводы, что надо делать для того, чтобы, по крайней мере, стабилизировать эту ситуацию, при том, что невозможно нарушить очень многие договоры, которые были подписаны и заключены представителями древнейших человеческих цивилизаций, которые здесь были хозяевами, с другими цивилизациями на каких-то условиях. И эти договоры не могут быть отменены по космическим законам. Потому что там присутствует очень много нюансов. Беда заключается в том, что человечество до сих пор не знает об этих законах. Это и беда. И вот тут некоторая доля ответственности определенных цивилизаций, имеющих по отношению к нашей статус кураторства. Они прекрасно знают эту ответственность. Они воспринимают это как свои ошибки. Не вину, а ошибки, которые необходимо исправить. И, между прочим, не просто для того, чтобы сделать нам красиво, приятно. А это тоже, между прочим, здорово, правильно? Избавиться от этой гадости, которая нас всех убивает. Но и в том числе для того, чтобы не допустить смертельной угрозы для всей галактики и для межгалактического содружества. Вот о каком масштабе идет речь. Я еще очень многого здесь не сказал. Если хотите понять, на что я здесь намекаю, еще раз послушайте интервью Пенни Брэдли на канале Астралионика. Она затрагивает и эти вопросы. Вот те самые договоренности, которые были совершены во времена, когда мы в проекте еще не были, как вид, современный вид. Были другие цивилизации, другие типы человечества на Земле. Они были здесь главные, они подписывали договоренности. Другое дело, что они могли подписывать там, не знаю, под дулом пистолета, условно выражаясь. От этого ничего не меняется, они были подписаны. А мы живем в то время, когда все разом меняется. Меняется разом энергетика событий в нашей Солнечной системе. Она играет на нас. Она играет на тех, кто кураторы наши. Она играет во благо тех, кто спасители наши, душевные и духовные наставники на Земле, высокое белое братство, они получают колоссальный энергетический, если угодно, заряд для того, чтобы им еще было легче с нами работать. И через нас, не нарушая нашу свободную волю и свободную выбора, это самое главное в космосе, исподволь помогать нам в распространении нашего горячего желания освободиться на все человечество. Вот что самое главное. Вот что необходимо нам всем делать. И, конечно же, помня о том, о чем я сказал, обо всех этих страшных, печальных, трагических перипетиях, которые сопровождают историю человечества, думать о том, что мы сейчас здесь все вместе должны сделать. Убрать в стороны все наши предубеждения, все наши заблуждения, все наши религиозные, конфессиональные, все остальные заморочки. Наконец-то. И вспомнить, что мы все по образу и подобию единого. Единого. Он в нас. И во всех чертах наших, прочитываемых с математической точностью по закону золотого сечения. И он же в самой сакральной сути в нашей, в сердце, у всех. Вот к нему надо обращаться за справедливостью. Вот туда.
Побеждай, любя.
Именно так. Там самый светлый огонь, который, между прочим, должен еще и в сердце каждого из нас провести ревизию и убрать из сердца каждого из нас накипь, вот эту черную накипь, этот пепел злобы и многого другого, накопленного в отношении других. Пока это не исчезнет, настоящая космическая справедливость не реализуется. Копоть надо убирать из этой лампы. И тогда мы засветимся по-настоящему.
Согласен. Немного развивая эту тему, у меня такой вопрос. Уже много-много раз говорилось о том, что Земля, колыбель, Вселенная имеет женскую составляющую. Те магнитные частоты, которые сейчас идут на Землю, они имеют тоже женскую сущность. Только в связи с этим такой вопрос. Та дискриминация, ну это, может быть, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, но я ее очень четко вижу на планете Земля. Та дискриминация по отношению к женщинам, которая сейчас всегда происходила и происходит. Я не буду перечислять, наверное, любая женщина, находящаяся в любой точке мира, понимает, о чем я говорю. Связано именно с тем, что колыбель имеет женскую ипостась, и таким образом основной удар нанесен на женскую составляющую. Или я ошибаюсь?
Да, острие удара темных сил действительно было направлено на женскую ипостась Вселенной и всего сущего. Это происходило из-за стечения определенных особых обстоятельств, но все это меняется и меняется разом в рамках всей нашей Вселенной. Не учет этого фактора грозит тем, что при самом негативном сценарии это может привести к аннигиляции миров. В нашем пространстве, в рамках Солнечной системы, это допущено уже не будет. Уже произведены определенные работы для того, чтобы произошло не просто пробуждение женского начала в виде какого-то агрессивного феминизма или еще чего-нибудь. Это и есть работа темных сил как раз. Все эти фемины и все остальные безумия – это кривые обезьяны, которая была посажена на это кресло для того, чтобы в конце концов уничтожить этот мир. Об этом говорят и древние мифы, об этом говорят и посвященные наши дни. Так вот, это обезьяне дали укорот. И поэтому пробуждение женской энергии, истинной, чистой, светлой, во многих женщинах сегодня сопровождается уже не разрушительными какими-то проявлениями, ну, по большому счету. Есть экстремизмы, есть экстремальные выходы всего этого, но они курируются теми темными структурами, которым скоро придет конец. И вместе с ними конец придет и тем воплощенным душам в женском теле, которые вовлеклись во все это безумие и безобразие. Им придется ответить за то, что приходит в их мир, и через их мир в наш прорывается. Ну что ж, такова печальная участь всех, кто вовлекся в безумие. Ответственность обязательно наступает. Поэтому, если нас слышат те, кто пока еще причисляет себя каким-нибудь очередным феминам и остальным воинствующим представительницам женского начала, одумайтесь, остепенитесь, как говорили наши предки. Можно было бы сказать, окститесь, но не то время, да? Так вот, по крайней мере, осознайте все сказанное. Потому что если вы потеряете время, не успеете, мало вам не покажется. Гармония должна править в мире. А гармония – это духовное и душевное, абсолютно четкое взаимодействие между мужским и женским началом, в результате которого рождается нечто гораздо более высокое, творческое, несущее в себе более высокий, активный, творческий, реализационный заряд, называемым логосом. Вот к этому надо стремиться.
Благодарю. И огромный блок вопросов по здоровью. Я задам только один, а потом кое-что классифицирую. Вопрос от Александра. Добрый день. Хотелось бы услышать от Астрона, как восстановить работу вилочковой железы, что надо делать, чтобы она не атрофировалась.
Ну, случай полного атрофирования – это действительно печально. На самом деле надо просто знать, как происходит этот процесс видоизменения вилочковой железы в теле взрослеющего человека. То есть у ребенка она имеет максимальный размер, у взрослого человека и с годами она имеет минимальный размер. Но она все-таки присутствует. Что делать для того, чтобы она как-то все-таки помогала нам и жить, и работать, и быть здоровыми более-менее. Есть много такого рода советов от примитивных, как я не знаю что, периодическое, регулярное похлопывание себя аккуратное в это место. Вот во время утренней зарядки, серединой ладони, вот этой частью, похлопывание сюда мягко и аккуратно. Аккуратно, повторяю, не бить надо себя в грудь кулаком, а аккуратно похлопывать. Да, уверяю вас, это работает. Вообще, в те места, где расположены железы внутренней секреции, бить не надо. Это из области чего-то нехорошего и боевого.
Сильно, не надо. Да.
А тут вот такой вариант. Есть рекомендация, между прочим, уважаемый мною Царство Небесное, профессор Неумывакин тоже об этом говорил. Это место можно активизировать массажом, просто регулярно это место поглаживая очень сильно, очень сильно.
И перекисью.
Да, и совершенно верно. И протирая это место перекисью. Туда идет кислород, она активизируется. Это два варианта. Третий вариант. Ну, иногда допустимо применение специфических, специальных препаратов. В гомеопатии они называются саркоды. Это гомеопатические препараты, сделанные конкретно из клеток этого органа. И тогда при их применении он активизируется, начинает себя хорошо вести, и всем это очень нравится. Далее. Есть и должна быть строгая классическая гомеопатия, которая учитывает абсолютно точную конкретику конкретного человека со всеми его нюансами, с выстраиванием всех аспектов его сначала конституционального портрета, состоящую из многих симптомов, а потом состоящую уже из гораздо более крупных принципов, которые мы относим к конституциональному типу. Это особая работа, и если она делается правильно, то все получается хорошо, и вместе со всем организмом активизируется, и это замечательная железа в человеческом организме. Я, наверное, пока на этом остановлюсь. Кстати, есть и, конечно, фитотерапия, но тогда речь должна идти о правильном применении особых фитопрепаратов, то есть из трав. Есть особый раздел применения минералов для этой цели, применение кристаллов для этой цели. Это особые виды знания. Все это допустимо и всегда очень-очень важно, чтобы был контроль. Контроль за степенью воздействия и контроль достаточности воздействия. Если этого не сделать, к сожалению, бывают случаи избыточного воздействия, и тогда это другие проблемы уже начинаются. Так что, наверное, пока это все, что можно сказать на эту тему.
Да, друзья, и тут я хочу обратиться ко всем, кто будет смотреть нашу встречу. Вчера уже Юрий об этом упоминал на канале у Ивана Боброва. Значит, мы классифицировали уникальные рецепты от Юрия Лира. И на канале Мендора «Свет сердца» и на моем канале мы теперь публикуем в отдельных плейс-листах рецепты гомеопатии на разные случаи заболеваний от Юрия Лира. И это еще не все. В разделе «Будьте здоровы» у Юрия есть уникальное музыкальное произведение с определенной частотой, может быть, сейчас он об этом расскажет, которое в той или иной степени помогает в разной симптоматике. И также на канале у Мандора «Цвет сердца» и на моем канале мы уже публикуем в разделе «Будьте здоровы» вот эти музыкальные композиции с определенной частотой. Но, может быть, Юрий сейчас об этом скажет, чтобы меньше люди болели, а больше здравствовали.
Я скажу очень коротко. По большому счету, человек и окружающий нас мир – это вибрирующие энергии. Значит, это частоты вибрации эфира определенной плотности. Назовем это так. Все это связано едиными представлениями о взаимодействии каких-то волновых явлений. Все это связано через понятие резонанс, то есть все это обосновано простыми и ясными понятиями, которые люди изучают в школе. Здесь нет ничего чудесного и какого-то волшебного, скажем так. Это все реальная работа с человеческим организмом. Далее. Та же самая таблетка, любое лекарство, физиотерапевтическое воздействие может быть описано или переложено в спектры определенные, а за спектром все те же понятия о частотах и волнах. Поэтому в некотором смысле неважно, что повлияло на человека, таблетка или определенный набор музыкальных звуков в определенном сочетании. И то, и другое представляет из себя определенный спектр. И если этот спектр действительно необходим человеку для восстановления его здоровья, то его целостный организм сам разберется, как, каким образом это воспринять и использовать во благо. Моя задача, если угодно, поменьше думать обо всех этих спектрах, обо всем остальном. Моя задача сделать так, чтобы в музыкальном посыле, который люди слушают на каком-то канале, была максимальная гармония. Вот к чему я стремлюсь. Это первое. Второе. Во многие эти музыкальные композиции введены, включены так называемые матрицы, которые разрабатывались и Петром Петровичем Горяевым, и нашим взаимодействием с ним. Поэтому это туда вводится уже на автоматическом режиме и звучит по типу, вот как кубики собирают, получается какая-нибудь композиция интересная. Так и здесь. Из определенных музыкальных кубиков формируется определенная пространственная звучащая композиция, которая исследовалась определенным образом и выявлялась, что она влияет таким-то, таким-то благим образом при определенных проблемах со здоровьем. Не будем называть это диагнозами и так далее. Проблемах. И помогает. Поэтому, если есть такое желание, намерение использовать это для здоровья, ради Бога, я буду очень рад, если количество людей, которым это помогает, будет увеличиваться. Я буду очень рад. Но то, что это работает, это абсолютно точно. Об этом мне пишут очень многие друзья канала «Астралионика», очень многие люди, с которыми я в контакте на других ресурсах, пишут письма, иногда даже такие медицинские отчеты, на что там, каким образом повлияло, что улучшилось, что начало работать более качественно, более стабильно и так далее. Так что пробуйте, и Бог вам в помощь.
Но мы специально выделили это в раздел музыки, отдельно рецепты гомеопатии. И в разделе сообщества, вот если вы обратите внимание, сегодня был опубликован рецепт как раз от Немувакина по поводу перекиси водорода. Можете зайти на канал и увидеть это. То есть мы каждый день делаем паблики на разные темы, ну, в общем, по здоровью. Именно по здоровью. Потому что такое количество вопросов, я понимаю, что надо людям помогать. Ну и традиция сегодня будет.
Сегодня традиция чтения стихов будет, но я почему-то сегодня захотел прочитать стихотворное наполнение песни одного из самых любимых моих поэтов и певцов земли русской, по которому я стараюсь сверять и свое песенное и стихотворное творчество. И иногда, которого воспринимаю как своего даже учителя. И вот самое интересное, я сейчас не буду называть его имя, я прочитаю, еще раз повторяю, стихи, которые являются частью одной из потрясающих песен этого автора. И таким образом заинтригую наших слушателей. Пусть они найдут эту песню, пусть они послушают ее в его исполнении, и пусть откроют для себя этот бездонный источник света и мудрости в слове и в музыке. О, жизнь моя, как ты мгновенна, и как горчит твое вино, так будь же все благословенно, что было в суете дано. Благословляю каждый злак, и сон, и раннюю дорогу, благословляю боль и мрак. За то, что научили Богу, и строки плотные страниц, где спрятана премудрость рода, добро и зло, модель частиц в полях анода и катода. И воспеваю каждый день что прожит искренне и скромно, и труд, и царственную лень, и стол, и постный, и скоромный. Благословляю все и всех, в ком или в чем природа пела, и стих, и первородный грех, что воплощают дух и тело. Прощаю, плачу и молюсь, пою, как сыч, и плачу снова, что Бога избранная Русь венец примерила терновый. Благословляю каждый дом, что мне давал приют и пищу, и осенял меня крестом, преображая дух мой нищий. И женщин теплые поля, голубоватого свечения, что дарит космос и земля для облегчения мучения. И зелень влажную лугов, и лес от ноября простылый. Благодарю моих врагов за то, что понял и простил их.
Спасибо. Спасибо. Друзья, я сегодня начал с того, что наша сила в объединении и в хорошем настроении. Я хочу вам сегодня в конце пожелать: объединяйтесь и будьте счастливы, в хорошем настроении. Юрий, а вам всегда большой поклон от всех нас за вашу помощь, поддержку. Спасибо за все вам. Сердечно.
И вам спасибо, Владислав, за такую возможность еще раз обратиться к людям, слушающим вас, дорожащим вашим каналом, и пожелать здоровья, еще раз здоровья, крепчайшего здоровья для того, чтобы мы с вами могли продолжать наше общее замечательное дело. И да будет свет в нас и вокруг нас.
Да будет так.